Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых мученицах вере, надежде, любови и матери их Софии. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ об учении Петра Беляра. Надо заметить, что не все современники понимали Петра Беляра. Например, Бернар Клервозский обвинял его в том, что он осмеивает веру простых людей.
Ну, а с другой стороны, а подумайте сами. Вот как бы вы ответили на месте Бернара Клервозского? Вот давайте подумаем. Вот если бы Абеляр был прав, если вера стоит на фундаменте разума, тогда получается, что истинная вера может быть только у философов. То есть у тех людей, которые прочитали Аристотеля, знают диалектику, умеют рассуждать. А отсюда следующий вывод. Значит, истинными христианами являются только интеллектуалы. Значит, спасутся только интеллектуалы. А как же простые люди? А как же плотники и рыбаки? А как же крестьяне и воины? Они что, не христиане? Тем более, что их подавляющее большинство. Тем более, что мы знаем из Священного Писания и из жизни Церкви, что для спасения что необходимо? Участие в таинствах. Крещение, причастие, исповедь, праведная жизнь. Нигде не написано, что нужно знать диалектику, высшую математику, неорганическую химию. Дополним мы перечень интеллектуальных видов знания в нашем 21 веке. И поэтому Бернар Клервозский, которого современники еще при жизни считали святым, конечно же, он возмутился таким радикальным интеллектуализмом Абеляра. Конечно, он не смог вытерпеть и собрал собор в Сансе, а затем в Суассоне, на котором Абеляр был осужден, откуда и начались, а потом и продолжались многочисленные бедствия Абеляра. Так что логика Бернара Клервоского тоже стоит не на пустом месте.
Но вообще сложно разобраться в этом вопросе. Вроде и тот прав. Виктор Петрович, а православная церковь дает ли ответ на этот вопрос?
Я думаю, что причиной этого спора является не совсем правильное понимание веры, что одним, что другим. Ведь как учат православные церкви, вера – это особое состояние человека, которое тоже развивается. Нельзя понимать веру так, как во многом можно подумать из слов Бернара Клервоского. Вот крестьянин верит, значит, он спасается. А ведь мы читаем у православных отцов церкви о том, что вера двояка. Как, скажем, апостол Павел пишет, что есть вера от слышания. Это начало веры. Вот человек услышал о том, что Христос воскрес, и поверил в это. Но это только лишь начало сложного пути воцерковления, обожения человека. И на этом пути человек может обрести более глубокую веру. Такую веру, о которой говорил в толковании на послание апостола Павла евреям святитель Иоанн Златоуст. «Как невозможно не верить видимому, так невозможно не верить невидимому». Вот истинная вера. Когда человек убежден в существовании божественного мира так же, как мы с вами убеждены в существовании материальных вещей. Таким образом, православное понимание веры глубже и, можно даже сказать, диалектичнее, словами Абеляра, чем простое констатирование некой дихотомии «верю, не верю». Вера – это некоторое состояние человека, которое может углубляться, посредством которого человек может приближаться к Богу. Не случайно одним из главных терминов, обозначающий смысл жизни человека в православии, это обожение. Обожение невозможно без углубления веры.
Но также и возрастание, и укрепление в вере.
Да, совершенно правильно. Поэтому, если мы говорим о вере как о таком истинном состоянии человека обоженного, вот именно в этом отцы церкви понимание истинную веру, а вера от слышания – это начальный этап веры, то тогда мы можем понять и отношение веры к разуму. Разум ведь это одно из свойств человека. Такими же свойствами человека является его свободная воля, его нравственная природа, его эстетические чувства и другие. И все это является свойствами единого целостного человека. Из этого соображения мы можем сделать простой вывод. Так же, как вера – это состояние человека, и поэтому ее проявлением являются свойства человека, такие как разум, как свободная воля, точно так же возможна и обратная связь, когда разум, свободная воля, нравственные чувства участвуют в укреплении веры, ведут человека по пути более глубокой веры. Если мы понимаем вот это взаимоотношение веры как истинного состояния человека – и разума как одной из способностей человека, тогда мы и поймем спор Абеляра и Бернара Клервоского. Бернар Клервоский говорит, скорее всего, о начальном этапе веры, о той вере, которую может иметь любой человек, как философ, так и безграмотный крестьянин, о той вере, которую апостол Павел назвал верой от слышания. Абеляр же призывает к более глубокой вере. Он как бы предчувствует, понимая, что вера – это более глубокое понятие, чем об этом говорит Бернар Клервоский. Можно вспомнить учение Климента Александрийского, который говорил о христианском гносисе. Не гностическом, не еретическом учении, а гносис как единство веры и разума. Гносис как истинная вера и истинный разум. Гносис как состояние человека, в котором вера обогащается разумом, а разум стоит на прочном фундаменте веры. Вот примерно, я думаю, это же имел в виду и Абеляр, когда говорил о прогрессе в вере, когда говорил о том, что вера должна основываться на разуме. Я думаю, что Абеляр как бы подошел к православному учению о вере как некотором динамическом процессе, а не просто как о состоянии «верю-не верю». в состоянии таком статическом, доступном всем.
Ну, то есть, получается, просто Белиара не был понят современниками, которые находились в таком вот контексте статичного понимания веры?
Я думаю, что да. Помните, как мы говорили о характеристике Абеляра известным католическим современным мыслителем Этьеном Жильсоном, который сказал, Абеляр – это Сократ Средневековья и трагическая фигура. Это удивительная характеристика еретика современным католикам. Характеристика, которая показывает, что да, действительно, его во многом не поняли, что многие мысли его выходили за обычные, принятые рамки тогдашней церковной католической мысли.
Но, с другой стороны, были и другие обвинения в адрес Абеляра, и они не все были не столь обоснованными, от которых нельзя просто отмахнуться.
Вы имеете в виду обвинение, которое прозвучало на последнем соборе в Суассоне, где Абеляра обвинили в ереси пелагианства?
Ну да.
Да, действительно, обвинение в пелагианстве – это весьма серьезное обвинение, и оно, конечно же, возникло не на пустом месте. Хотя тоже можно заметить, что далеко не все согласились с этим решением собора, и, например, настоятель Клюнийского монастыря, одного из самых авторитетных во Франции того времени, принял Абеляра, и перед смертью, будучи глубоко больным, Абеляр почти год прожил именно в этом монастыре, находясь под духовной защитой его аббата. Так что все гораздо сложнее. Но, тем не менее, действительно, обвинение в пелагианстве имело основание, и, как не может показаться странным, эти основания находились в позиции Абеляра по отношению к спору об универсалиях. Очень популярному, очень распространенному, длительному спору о природе общих понятий.
Но здесь, наверное, все-таки уместно будет сделать небольшое отступление и немножко рассказать о самом споре.
Да. Суть этого спора сводилась к простому, казалось бы, вопросу. Какова природа общих понятий? Ну, скажем, есть общее понятие – человек, собака, истина. Ну, мало ли, какие общие понятия существуют в нашем уме. Так вот, эти общие понятия, они существуют реально? Или являются просто нашими мыслями, нашими словами.
Но вообще суть этого спора восходит еще к античности, к Аристотелю, к Платону.
Конечно, первым вопрос об общих понятиях поставил Платон. И он ответил на него, как известно, следующим образом. Общее понятие – суть идеи, эйдосы. Они существуют объективно, истинно объективно. То есть эйдос, идея – это истинное бытие вещи. Сама по себе вещь существует потому, что она причастна общему понятию. А понятие в нашем языке, уже наша мысль, существует потому, что идея существует в человеке, и человек вспоминает эту идею. Аристотель не согласился с Платоном. Стал указывать, что, конечно же, общее понятие существует объективно, реально, в этом Платон прав. Но он не прав, утверждая их существование в каком-то особом умопостигаемом мире. Понятие есть сущность вещи, ее форма, ее сущностная причина. Она существует объективно, реально, но она существует в самой вещи, а не в каком-то отдельном от вещей умопостигаемом мире. Затем стоики в эпоху эллинизма в III-II веке до Рождества Христова стали разрабатывать третью точку зрения, стали утверждать, что понятие – это всего лишь знак. То есть объективно реально существуют только чувственные вещи. Вот существует там масса людей, самых разных. А когда я говорю слово «человек», то это просто знак. Этим словом я обозначаю и Ивана, и Марию, и Джона, и Сюзанну, и кого угодно. И поэтому общее понятие – это всего лишь знак, это всего лишь слово, это всего лишь наша мысль. Она существует нереально, она существует субъективно. Без человека, без его мышления общего понятия нет. Такова позиция стоиков.
Ну а почему тогда этот спор снова возникает в Средние века?
Ну опять же нужно вернуться несколько назад. В III веке, уже новой эры, известный неоплатоник, ученик Плотина, Порфирий, пишет работу «Комментарий к категориям Аристотеля». Дело в том, что у Аристотеля была работа логическая, которая называлась «Категория». В чем суть проблемы, которая волнует Порфирия? Дело в том, что Порфирий прекрасно знает, как решает Аристотель вопрос об общих понятиях. Он знает, что общее понятие по Аристотелю – это сущность предмета, которая существует в самом предмете. А вот как быть с категориями? Ведь категория – это самое общее понятие. Понятие более общего быть не может. Ну, чтобы было более понятно, простой пример. Скажем, есть понятие «стол». Мы знаем, что есть более общее понятие «мебель». Есть еще более общее понятие, скажем, «домашняя утварь». Есть еще более общее понятие «вещь». Есть еще более общее понятие «бытие». Все, мы останавливаемся. Более общего понятия, чем «бытие», уже нет. Понятие «бытие» в данном случае по Аристотелю и является категорией. «Бытие» или «существование». И другие категории у Аристотеля указывают. Там есть время, обладание, движение, покой.
И как мы помним, этих категорий Аристотель насчитывает 10.
Да, да, конечно. Так вот, понятие, существование, время, движение есть. А вещь? Есть ли такая вещь, время? Есть ли такая вещь, движение? Ведь если по Аристотелю понятие существует только лишь как выражение сущности вещи, то как быть с таким понятием, как время? Оно что обозначает? Какую-то вещь? Существование – это вещь? И Порфирий затрудняется. Он говорит, я не знаю. Я не знаю, как Аристотель решает проблему категории. И даже более того, он не знает, кто прав в данном споре, Платон или Аристотель. Вот как существует общее понятие? Существуют ли они в уме? Или существуют объективно? Или в самих вещах? Он ставит эту проблему. Он не знает, как на нее ответить. Затем через позднего античного или раннего христианского богослова Боэция этот спор проникает и в средневековую философию. Это мы сейчас обозначили такое вот приключение, что называется, идей. Как этот вопрос проникает? Почему средневековые философы часто ссылаются на Боэция и Порфирия?
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим рассказ о Петре Абеляре.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Сегодня мы продолжим рассказ об учении Петра Абеляра. В прошлый раз мы говорили о споре об универсалиях. Но вот не совсем понятно, почему такой большой интерес к нему возник. Можно еще как-то понять это в античном контексте, когда мир наполнен философскими идеями, ну, а мы-то говорим уже о средневековом христианском мире.
Да, конечно, здесь может показаться странным такое увлечение философией тогда, когда главная проблема – это была проблема все-таки христианского вероучения, проблемы спасения, проблемы христианской догматики, борьбы с ересями и так далее. Но мы не будем забывать, что западное христианство развивается под огромным влиянием Августина, который был не только крупным богословом, не только великим отцом церкви, но и крупнейшим философом. И вот эта культура философского мышления, она западной церкви прививалась, можно сказать, с самого начала. А Августин тоже этой проблемы не миновал. Он тоже, как мы знаем с точки зрения Платона, точнее, христианской рецепции, христианского усвоения платоновского учения об идеях, говорил об общих понятиях, которые являются, собственно говоря, не сами понятиями, а божественными мыслями. То есть общее понятие по Августину составляет не отдельный мир идей, как учит Платон, а являются мыслями Бога о нашем мире. Но тоже, поскольку Бог есть абсолютная реальная сущность по Августину, то и его мысли обладают также абсолютно реальным бытием. Почему возникает спор в Западной Европе в это время? Причиной этому является, как может быть, опять же, не удивительно, причины богословские. Церковь решала для себя, пыталась понять вопросы спасения, вопросы христианской догматики, вопросы отношения Бога и человека, Бога и мира. Вот, скажем, такая проблема. Христос пришел в мир спасти всех людей. Христос победил смерть, воскрес и вознесся на небо. Теперь его с нами нет. Но победа над смертью осталась. Каждый из нас, вступая в церковь, причащаясь Христовых тайн, надеется на спасение. Как это можно объяснить? Сторонники Августина утверждают, что это можно объяснить только путем того, что идея божественного спасения, она присутствует. Вот есть как бы общее понятие божественного спасения. Есть общее понятие искупления человеческого греха. Оно присутствует всегда, ведь оно вечно, как вечен Бог. Таким же образом сторонники августиновской философии решали и другие проблемы христианского догматического богословия. Скажем, почему мы все причастны идее первородного греха? Точно так же. Есть какое-то общее понятие первородного греха, которое и возвышается как бы над всем человечеством. И так далее. Поэтому вот это августиновское, точнее даже восходящее к Платону, решение и являлось наиболее распространенным и было фактически признано официальной точкой зрения католической церкви. Вот это решение получило название реализм.
Виктор Петрович, давайте систематизируем это учение.
Да, действительно, давайте наведем порядок. Как, собственно, говорили сами средневековые философы, кто четко разделяет, тот четко мыслит. Спор об универсалиях разделил спорящие стороны на два лагеря. Один лагерь получил название реалистов, другой – номиналистов. Реалисты утверждали, что общее понятие существует реально. Номиналисты утверждали, что общее понятие существует номинально. От слова «номен» – имя. То есть общее понятие существует просто как имя. Иначе говоря, реалисты утверждают, что общее понятие существует объективно, реально, то есть объективно, независимо от человека. А номиналисты утверждали, что нет, зависимо от человека. Общее понятие придумывается человеком, является его понятиями или словами. С другой стороны, лагерь реалистов, как и лагерь номиналистов, тоже был неоднороден. Среди реалистов были крайние реалисты и умеренные. Крайние реалисты утверждали, что универсалии существуют абсолютно объективно, независимо ни от чего, в Боге. Ведь абсолютно объективным, независимо ни от чего, является только Бог. А универсалии – это мысли Бога. Это крайний реализм. Умеренные реалисты утверждали, что универсалии существуют объективно, но в самих вещах. Не в Боге, а Бог творит мир вместе с универсалиями и вещами.
А вы не могли бы проиллюстрировать это конкретными какими-то примерами?
Я думаю, что лучше, чем вспомнить об античных истоках этого учения, иллюстрации не придумаешь. Впервые идеи крайнего реализма предложил Платон, который сказал, что существуют идеи. Вот они существуют на самом деле, объективно. Вот это и есть позиция крайнего реализма. Объективно существует идея человека, а сам человек, конкретный, отдельный индивидуум, существует потому, что он причастен идее человека.
Это крайний реализм.
Да, это крайний реализм, только необходимо учитывать одну важную поправку. В христианстве платоновское учение об идеях, конечно же, не могло быть принято, потому что идеи существуют независимо, и помимо Бога, это явно не христианское учение. Поэтому эту поправку внес Августин, который сказал, что универсалия – это мысли Бога. Мир идей существует в Боге. Поэтому мы можем сказать, что крайний реализм есть учение, говорящее, что реально существует в уме Бога идея человека. А все конкретные индивидуумы, отдельные личности, существуют потому, что они причастны этому общему божественному понятию.
А кто еще из философов придерживался этого учения?
Кроме блаженного Августина, сторонником крайнего реализма был известный уже нам Ансельм Кентерберийский, а также один из противников Абеляра, который вначале был его учителем, епископ Гильом из Шампо. Все они утверждали, еще раз скажем, что универсалии, то есть общее понятие, существует реально в уме Бога, а единичные предметы, в том числе и каждый конкретный человек, существует постольку, поскольку он причастен этому общему понятию. Или, переводя на платоновский язык, причастен эйдосу, идее. Это крайний реализм. Умеренные реалисты продолжали скорее точку зрения Аристотеля. Они тоже утверждали, что общее понятие существует реально, но не в божественном уме, а в самих вещах, в нашем тварном материальном мире. Иначе говоря, Бог творит мир, творит реальные предметы, творит вместе с предметами их сущности, то есть общие понятия, универсалии, формы, как говорил Аристотель. Эта позиция получила название умеренного реализма. Вторым лагерем, противоположным реализму, был лагерь номиналистов. Напоминаю, что слово «номинализм» происходит от слова «номен» – «имя». Следовательно, сторонники номинализма утверждали, что общее понятие реально не существует. Это всего лишь имена, которые человек дает предметам. Номиналисты тоже были крайними и умеренными. Точнее, крайним номиналистом был только один философ. Также один из учителей Абеляра, в котором он быстро разочаровался. Это Расцелин. Разочароваться было не мудрено такому философу, как Абеляр, поскольку Расцелин утверждал, что общих понятий не существует вообще. Точнее, они существуют, когда звучит слово. Общее понятие, по его мысли, это всего лишь звук голоса. Вот я произношу слово «человек», и пока это слово звучало, было и понятие. Слово перестало звучать, и понятие перестало звучать. Это крайний номинализм, который утверждает, что существуют только единичные предметы. Даже понятие – это тоже предмет в виде слышимого нами звука. Но гораздо большее распространение получило учение, называющееся умеренным номинализмом. Сторонником умеренного номинализма и был Петр Абеляр. Абеляр утверждал, что универсалии существуют, но существуют как имена, существующие в уме человека. Они, конечно же, существуют, но не независимо от человека. Человек дает название предметам, дает им имена. Нет человека, нет и имен, разумеется. Поэтому универсалии не существуют реально, а зависят от человека, от его мысли, от его языка, от его мышления. Значит, универсалии субъективны, являются именами, номен. Вот такова позиция умеренного номинализма.
А официальная церковь католическая имела свою точку зрения на этот вопрос?
Ну, строго говоря, догматического решения этого спора не было. Но все-таки официальная церковь, особенно вот в XII-XIII веке, явно более благоволила к реализму. И более того, к крайнему реализму. Позиция Ансельма Кентерберийского, Гильома из Шампо и многих других епископов, архиепископов и просто богословов была признана церковью. Именно по той логике, о которой мы говорили. По логике богословской. Чтобы получить спасение, человек должен быть причастным божественной благодати. должен быть причастным искуплению, которое принес мир Христос, и так далее. А это, конечно же, существует все вечно, точнее, извечно в божественном уме. А позиция номинализма, она скорее, если можно так сказать, попахивала материализмом. Да, реально существуют только предметы. Всякие умопостигаемые сущности типа понятий не существуют. И поэтому к нему относились с подозрением. Не случайно даже классики марксизма в свое время назвали номинализм проявлением скрытого атеизма и материализма в Средние века.
А что, в этом действительно есть атеизм?
Нет, конечно же, в номинализме ни в крайнем, ни в умеренном не было и тени какого-либо атеизма. Просто номиналисты утверждали, что Бог существует отдельно от мира. Он творит наш мир, творит материальный мир вместе с его индивидуальными вещами, а понятия создает уже человек. Как, скажем, могли бы, а может быть и на самом деле, интерпретировали номиналисты известную фразу из книги «Бытия», когда Бог подводил к Адаму животных, и он давал им имена. Не было раньше имен. Адам придумал. Вот это слон, это собака, это лев. Таким образом и появились имена. Тем более, что, как мы можем добавить, имена в каждом языке свои. В русском языке мы говорим «собака», в английском языке «дог», во французском «le chien», по-гречески «canis». Сущность одна, а слова разные. Это просто имена, которые люди в разные времена, в разных народах обозначают один и тот же предмет. Одну и ту же вещь, одно и то же явление. Такова позиция номиналистов.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим рассказ о Петре Абеляре. Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Святые мученицы Вера, Надежда и Любовь родились в Италии. Их мать, святая София, была благочестивой вдовой-христианкой. Назвав своих дочерей именами трех христианских добродетелей, София воспитывала их в любви ко Господу Иисусу Христу. Святая София и дочери ее не скрывали своей веры во Христа и открыто исповедовали ее перед всеми. Наместник Антиох донес об этом императору Адриану, и тот велел привести их в Рим. Понимая, зачем их ведут к императору, святые девы горячо молились Господу Иисусу Христу, прося, чтобы он послал им силы не устрашиться предстоящих мук и смерти. Когда же святые девы с матерью предстали пред императором, все присутствовавшие изумились их спокойствию. Казалось, что они были званы на светлое торжество, а не на истязание. Призывая по очереди сестер, Адриан убеждал их принести жертву богине Артемиде. Юные девы, Вере было 12, Надежде 10 и Любови 9 лет, оставались непреклонны. Тогда император приказал жестоко истязать их. Святых девиц жгли на железной решетке, бросали в раскаленную печь и в котел с кипящей смолой. Но Господь своей невидимой силой хранил их. Младшую любовь привязали к колесу и били палками, пока тело ее не превратилось в сплошную кровавую рану. Перенося невиданные муки, святые девы прославляли своего небесного жениха и оставались непоколебимыми в вере. Святую Софию подвергли иной, тяжелейшей пытке. Мать была вынуждена смотреть на страдания своих дочерей. Но она проявила необыкновенное мужество и все время убеждала девиц вытерпеть мучения во имя небесного жениха. Все три девицы с радостью встречали свою мученическую кончину. Они были обезглавлены. Чтобы продлить душевное страдание святой Софии, император разрешил ей взять тела дочерей. София положила останки их в ковчег и отвезла с почестями на колеснице за город и похоронила на высоком месте. 3 дня святая София, не отходя, сидела у могилы дочерей и, наконец, предала там свою душу Господу. Верующие погребли тело ее на том же месте. Мощи святых мучениц 777 года покоятся в Эльзасе в церкви Ишу. Мы слушали житие чудных святых, одних из тех первохристианских мучеников, на которых всю историю свою равнялась церковь. Но в подвиге юных дев и мудрой их матери есть особые, можно сказать, исключительные черты. Прежде всего, обратим внимание на внутреннюю мощь родительских слов, на то, что теперь называется силой убеждения, но, конечно, по существу намного глубже. Вечные ценности настолько превосходили в сердце Софии все временное, что усвоение жизненных уроков матери стало совершенно естественным для чутких и чистых девочек, не оскверненных окружавшим их развратным миром. В образе мудрой Софии и святых ее дочерей можем черпать вдохновение и мы, живущие в обществе, нравы которого все более и более ориентируются на сибаритские принципы древних римлян, разбогатевших за чужой счет и не знающих, чем еще себя поразвлечь на эти средства. Выясняется, что в таком обществе христианство самим своим существованием бросает вызов обманчивым идеалам, в кавычках, идолам мира сего. Выясняется также, что, живя глубиной Христова благовестия, можно и в таком окружении воспитать детей своих в чистоте, подлинной дружбе и любви, готовыми на подвиг Господа ради. Просто каждому на его месте, и родителю, и ребенку. Надо научиться себя не жалеть. Сначала в свою меру, а даст Бог сил и до конца.
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Ростани. Подходили нищие, просили в окна, помянуть бы заради Христа. Говорила в окно Арина: «Помяните, голубчики, помяните». Выходила на лужок, скорбная, сухонькая, побелевшая, в черном с белым горошком платье и в черном длинном платке, как монахиня. «Кушайте, родимые, помяните за упокой души». Ей гудели довольные, твердые, нетвердые голоса. «Покорнейше благодари, Марина Степановна! Дай Бог царствие небесное!» довольны были ею. Их она была, вся ихняя, всегда ихняя, и никуда не уйдет. Парни с буйными мурластыми лицами гудели в окна. «Дозволь помянуть, бабушка Арина!» И им дозволяли, и они требовали вина и пива. Ходили по столам и выпрашивали из рук. Не поскупился Николай Данилович. Приказал, чтобы вдоволь было всего, последние проводы. И все знали, что это последние проводы. Тетка Арина еще осталась, но она сойдет тихо, незаметно. Уже помянули в доме с официантами в белых перчатках. Уже последнюю прощальную чашу вечной памяти опели и благословили отец казначей и батюшка из Горбачева. Уже возгласил зычный радиакон Нифонт за пивоха из монастыря, расправив тесные потные вороты и откидывая лапой пышную груду волос, как сено, возгласил, ворочая красными белками до содрогания хрусталя на столе, покрыв и остановив гул за окнами. А во дворе все еще уступали места, и все подсаживались к кощам с головизной, блинам и киселям. Уже отъехали монахи и причт, сытые, сонные, расслабевшие с еды и жары, увозя в широченных карманах слоеные пирожки и навязанные памятливой на все уставной Ариной. Деточкам-то, деточкам-то! А на лужку все ели, опоражневые корчаги и мисы, дрались из-за блина нищие, просили, виляя хвостами, тощие собаки, хлопали пробки, пустые зеленые четвертухи лежали в крапиве, проливали за упокой души. Распоясали животы, уходили опять, садились, уносили куски и мисочки тем, кто не мог дотянуться до лужайки. Уже покачивались иные и путали на слабевших умах и языках, что это, именин или еще что. Уже потянулись тени от леска на взгорьях, от домов, от людей, от крапив. Ржали просившие пить лошади. Отъезжали гости на ямских тройках к вечерним поездам. Вышли сад внучки в трауре с белыми личиками и поглядывали из-за палисадника. Видели рыжие и черные волосы, красные лица, засученные рукава, слышали гул, родня, и пытливо всматривались, кто и какие ихние. Знали только, что вот эти двое в кубовых рубахах и в лаковых сапогах какие-то внучатые племянники, есть здесь кумы, дети чего-то девери и дяденьки и свояки. Не знали, что за свояки, почему свояки. Смотрели на Софьюшку, вывалившую груду блинов на стол. Знали, что дальняя внучка дедушки, а им, значит, какая-то сестра. И было чудно им, что она их сестра. А из этих есть какие-то далекие братья. Смеются, чавкают, разные. Они их никогда не знали и не будут знать. Дед еще знал, а теперь разойдутся совсем. И вспоминались им какие-то бабы и старушки, и степенные мужики, которые подходили на кладбище и по дороге, ласково-любопытно осматривали и говорили мягко, улыбаясь, точно хотели оправдать свой приход. «Здравствуйте, милая барышня Прасковья Миколаевна! Небось и не знаете меня. Да где уж и знать-то? Хоть разок поглядеть на вас, какие такие!» И разглядывали и лицо, и платье. «А вы кто же? А я-то? А дедушка-то ваш? Данил Степанович, царство небесное. У него-то братец двоюродный, по матушке Иван Захарыч. Так я-то буду его двоюродный племянец к помадушке-то. Она и Шалова сама-то». Находили концы и устанавливали родство. И никто не сказал им прямо, что все они с одного поля, с этой округи, одной крови. Поздно вечером, когда стала падать роса, отъехали последние телеги и ушли нищие, разобрали столы. Теперь только собаки рылись и нюхали по крапиве, звякали. Шаловский староста с Акимом Морозовым спали в огороде на огурцах, да сразу заслабевший хандра мандра лежал под плетнем, накрытой рогожкой. Укладывались повара, увязывал ваза кондитер, ночью ехать с подручней. Паша и Сережа прошли по затихшей деревне к речке. Послушали. Бежала вода по камушкам, журчали неугомонные ключики. Ур-ур-ур. Темно смотрел незнаемый медвежий враг, и все было здесь для Сережи и Паши безымянно и пусто. Ничего не держало в себе для них. «Кто это? Это не вы, Попов?» — крикнул Сережа к темневшему речке человеку. «Яс», — ответил шофер. «Вот смотрет, нечего делать. Нравится вам здесь? Вообще, как природа, глушь. Смотрите, как эхо здесь. Кто ты?» И ответила враг глухо. «Кто ты?» И совсем не думали, что это их родная деревня, что воду из этой речки пил их дед, что из этой лощины вышел их род, и теперь совсем затерялась, и скоро совсем сотрется пройденная им здесь дорога. Рано поднялся на утро Николай Данилович. Он бы еще вчера уехал, если бы сегодня был будний день, требовали дела в Москве, но сегодня было воскресенье. К тому же нужно было и здесь распорядиться. И вот встал он в шестом часу, как всегда. Слабо еще было солнце, косое и легкое. Весь в росе был молодой сад, пахло свежестью только-только ушедшей ночи. Посмотрел на сад. Красноватое сияние шло от старой рябины на солнце. Белогрудая птичка, похожая Славка, сидела близко на ветке и играла горлом. Было ясно видно, как перекатывалась в горлышке, точно дробинки. Свистела, потрескивала, как скворец. Журчала по жаворончьей, чокала по славьинному. И, глядя на нее, Николай Данилович вспомнил, как отец в последний его приезд просил: «Купи ты мне, Николя, канареечку какую». Канареечка была куплена и ждала воскресенья. Теперь не нужна. Не нужен этот дом, крепко построенный, ставший в 4000. Кому он здесь? Сломать и перевезти в Москву? И знал, что не сломает, пусть стоит, кто знает. Думал об отце. Все дела, всю жизнь были дела. Всю жизнь укреплял капитал, укрепил, а тут и конец. И когда смотрел Николай Данилович на Славку, думал о своих делах, и у него, должно быть, так и будут всю жизнь дела и дела. Достраивался новый дом, собственный в 5 этажей, подходил к концу взятый подряд на выстройку гавриковского 7-этажного дома, думал, что не заплатил таки Коровин срок аренду, беспокоился, доставит ли без оплаты прежних счетов цемент, остановится кладка, не поспеть к сроку, неустойка. Надо платить в сентябре в кредитные 10 000. Оправдает ли Волнистов векселя? И зачем впутался с тестем в муку, в новое дело? Вложил 50 000. Славка вспорхнула, пересела повыше и продолжала журчать. С дома-то как же теперь? Шлепала туфлями Арина, несла хрустальную чайницу и старенькую сахарницу в малиновых пятнышках, деревенскую, из которой бывало мальчишкой таскал сахар. Одни остались, тетушка. Она поставила чайницу и сахарницу, присела и жевала губами. Потратился Николенька, а вот не привел Господь. С домом-то как теперь? Как жили, так и живите. Закрутился я с делами, а моим скучно тут. «Деревня», — сказала Арина. «Будете получать, как папаше заведено. Лошадей вам не надо, корову хотите — продайте». Софьюшка внесла самовар, стукнула ножками о поднос, смахнула фартуком. «Насчет ее, — говорил папаша, — устроить надо. Нужна она вам?» «А чего ж она мне нужна?» Софья остановилась за дверью и слушала. «Как-нибудь подумаю, сродни она ему». «А как же не сродни-то? И Захарч он еще у меня. Данилушка-то покойник дозволил ему доживать. Пусть живет, и он сродни». «Да как же не сродни-то?» — опять сказала Арина. Да ведь и тебе, дядя двоюродный. Да-да, и вот хотел я сказать. Куда же это папаша столько денег рассовал? С мая было у него 760, я ему меди на 50 привозил. В именины его сам я смотрел, было 440, а вот в бумажнике 150 не хватает. Вы, пожалуйста, тетенька, не подумайте, только интересно мне. Арина вспомнила про ключи, хотела сказать и промолчала. А Софья стала тихо-тихо отходить вглубь комнаты, задержалась сзади и слушала. А Николай Данилович уже говорил, что надо завтра же отпустить Степана и отправить в Москву пролетку и лошадей. Вынул записную книжечку, пересмотрел наказы Данила Степановича. Куда и кому сколько на случай его смерти. Куда монастырю столько? 3000. Довольно 500. Ну, родным этим можно и полностью. По 50. 22 человека. Вот монастырь-то и поделится. 100 рублей Семену Морозову на похороны, или, коли раньше помрет, снохе на поправку. Ну, и это можно. Арише по 10 рублей на месяц, Захарыч по 5 за пчел, Софьюшке и Ванюшке 200 рублей, Степану драповое пальто и купить новые сапоги, тройку и картуз. Отвернулся к саду, сжал губы и смотрел через набежавшие слезы. Все, старик, исполню. Все. Выпил стакан чаю, прошел на усадьбу, обошел дом. Что с ним делать? Знал, что не будет здесь жить, что куплен уже место на кладбище женского монастыря, где Женина родня у часовни, где и брат, умерший от чахотки. Увидал кресло, записал отправить. Переписал мебель, часы с башенным боем, зеркало. Куда им здесь? И все думал, что если оборвется у него с домами, даст кредитный не 80 тысяч, а 60, не уплатит волнистов, и то, что приходило ему по ночам, что может оборваться, что разбросался, что пойдет с мукой на понижение и повалится все, как у Снеткова, опять тревожило. Нет, пусть стоит дом. Может, и пригодится. Автомобиль стоял закрытый брезентом. Из кухни вышел Попов, поздоровался и спросил, скоро ли готовить. Часа в 2 выйдем. И тут вспомнил, что обещал вчера с Добнову заехать к нему, поглядеть, как живут. Надо бы поехать, потому что дал слово, потому что истратился с Добнов и ждет, а главное, намекал, что может брать у него муку. Лучше у своих, чем у Карпова. И не больше, не меньше, как до 50 вагонов. Все поставки на фабрике у него. Вспомнил, как упрашивал Сдобнов, сидя в тарантасе. Мы к вам, а вы к нам. Поглядите все наше обзаведение. Не какие-нибудь, а все как следует. А Мария Кондратьевна говорила. Окажите уж нам такую честь и с барышнями, и господина кавалера молодого человека. Не будьте такие гордые. А Сдобнов тронул лошадь, перегнулся через задок, крикнул. «Сейчас в городе специальный заказ сделаю. Чур не обманывать!» Надо было поехать. Солидный человек стал и сказал Попову. «Вечером выйдем, а к обеду свезешь в одно место». Увидал, что кланяется ему Семен Морозов, узнал старика. Перешел лужок, сел на завалинку, закурил. «Как живешь, Семен Иванов?» Хорошо его помнил. Помнил, как гонял Семен лошадей на водокачке, как стоял у котлов, подавал в бане горячую воду, и как бывало нашивал его Семен на руках, показывал лошадей, огромные баки с водой и цепи, подымавшие с колодца бодьи. Помнил его хоть и не совсем черным, спорил уже тогда в его бороде за лаз угольком. А теперь был он седой до зелени и совсем другой. Но что-то было еще в его говорке знакомое, давнее. И это знакомое держало для Николая Даниловича его прежнего и напомнило многое. Как прибегал на водокачку, ел черный хлеб, макал луковкой в грязную соль жестянки. Стояли по стойлам тихие лошади, жевали сено, перелетали в стропилах сизые голуби, пахло навозом и краской. И сказал Николай Данилович, крикнул на ухо: «А помнишь, Семен Иванович, как бывало на водокачке, лошадей гоняли?» «Как же, помню еще, Николай Данилович». Помолчали. Попов устроился за столиком на травке, пил чай с белым хлебом. Вышла старуха сноха, жена Акима, закланялась: «Табуреточку я вам вынесу, батюшка, запачкайтесь так-то». Не надо было ему табуретки. Напомнила ему старуха тоже давняя, хоть и не такое, как с Семеном, а также забытая. Лет 20 тому, на другой год женитьбы, когда хворала жена после родов, приехал он сюда размыкаться, погулять, и так на ходу сошелся с внучкой Семена, Глашей, совсем девчонкой. Так как-то вышло, столкнулся и пожелал. Прожил с неделю, пьяный от охватившего угара, закружил девчонку, а потом и не приезжал, прошло сразу. Слышал потом, что родила она мертвенького. Потом вышла замуж за кривого мещанина из посада, гробовщика. Ну, а внучка у тебя была, Глаша. И теперь жива, ничего. Живет хорошо, пристроилась. Говорил, покряхтывая, грелся на солнышке, поеживался в широком, как мешок, полушубке. И видел по его лицу Николай Данилович, что и об этом помнит старик. И ничего, тихий, безропотный. 100 рублей тебе папаша на похорон оставил. Да ну, царство небесное, да мне куда ж, меня за 1,5 красных управит. Ты уж им остатней-то выдай, Акимшке пусть. Всплакнул. Сидел, опираясь сведенными бурыми пальцами о сухую землю заваленки. Было тихо, жарило в заваленку солнце, гудели мухи. И тут рядом с этим усыхающим стариком Николай Данилович почувствовал, как он устал, как хорошо было бы забыть все дела и уехать куда-нибудь отдохнуть. И подумал, что надо поговорить с доктором, отчего это часто в последнее время кружится голова и покалывает у сердца. — Совсем, значит, от нас теперь отъезжаешь? — спросил старик. — Папаша похоронил. Чего ж тут? — Чего тебе тут? Твое дело большое, ходкое. Кто как, кто на крылах, кто на костылях. Ну, твои-то как? Внучата, сыновья? Мои-то? Задумался старик, переступая валенками и разевая от слабости рот. Ничего. Старуха, когда еще схоронила, меньшой сын помер. Вот где это железо плавлют, к хохлам туда. Что ж так? Да ведь помер. Пришла бумага, холера там была, горе такое. Акимушка у тебя при банях, Сенька внук на Суконной, Василий средний сын у мышника в молодцах, Гришка внук так катует, давеча на поминки приходил, так скандалил. Размотала всех, что Воробьев по застрехам, кто и где.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.